казались во власти антициклона, который принес нам сухой и довольно прохладный воздух. Под его влиянием в столице и Подмосковье наблюдалась малооблачная погода. В дневные часы в небе над Москвой появятся легкие кучевые облака, но они не сумеют помешать солнцу пригревать воздух, и в полуденные часы столбики термометров поднимутся до 24 градусов, а в центре города ожидается около 25 тепла, в Подмосковье плюс 21-26. Ветер восточный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня начинается первый этап командно-штабных антитеррористических учений «Мирная миссия-2007». Он стартует в китайском городе Урумчи. С подробностями Александр Валиев.
В среду 8 августа группа российских генералов отправилась в китайский город Урумчи, где в четверг начнутся политические консультации стран-участниц ШОС – России, Китая, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. В соответствии с планом учений, в результате этих переговоров лидеры военных делегаций примут решение о начале боевых действий против условных террористов, которые захватили некий населенный пункт и удерживают заложников. Уже в пятницу 10 августа военные, курирующие ход маневров с российской, китайской, казахской, узбекской, киргизской и таджикской сторон, вернутся в расположение окружного полигона Приволжско-Уральского военного округа, расположенного на территории Чебаркульской мотострелковой дивизии. Там 11 августа и начнутся непосредственно войсковые операции. От России к маневрам будут привлечены около 4700 военнослужащих и 36 летательных аппаратов. От Китая порядка 1700 солдат и 46 летательных аппаратов. Таджикистан и Казахстан вышлют десантно-штурмовые роты, Киргизия – десантно-штурмовой взвод, а Узбекистан – офицеров. Имеющие статус наблюдателей при ШОС Иран, Индия, Монголия и Пакистан на учениях представлены не будут. По словам заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Молтинского, учения «Мирная миссия-2007» носят сугубо антитеррористический характер и не направлены против третьих стран.
Наше учение не направлено против других стран и их интересов. Оно носит сугубо характер только тех задач, которые возложены на вооруженные силы всех государств в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Между тем, накануне учений южноуральские экологи выступили с открытым заявлением. Они считают выбранное для маневров место крайне неудачным ввиду близости к полигону ядерного предприятия производственного объединения «Маяк». Авторы обращения информируют общественность о том, что на площадке предприятия накоплено более 600 миллионов кюри высокорадиоактивных отходов, а в поверхностных водоемах Теченского каскада хранятся 400 миллионов тонн низкоактивных радиоактивных отходов, говорит эколог Наталья Миронова, лидер движения «За ядерную безопасность».
Кто подавал на тендер Челябинскую область? Было 500 альтернатив для проведения таких учений. Почему их нужно было проводить в экологически неустойчивом регионе, да еще рядом со старым ядерным предприятием? Я считаю это решение крайне опасным, унижающим нас. Мы, жители Челябинской области, начинаем испытывать беспокойство за свою безопасность. И нам кажется, что мы ничего не можем делать. Вот мы хотим показать, что мы можем делать, что мы не должны превращаться в биологическую массу.
На 13 августа запланирована генеральная репетиция, а 17 августа военнослужащие стран ШОС будут демонстрировать свои антитеррористические навыки главам государств, участников маневров. К их приезду местные власти облагородили окрестности, переписали жителей и их домашних животных, а также спешно провели чистку рядов мигрантов, проверяя, чтобы среди них не оказалось нерегалов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжают приходить ответы слушателей «Радио Свобода», которые сегодня реагируют на последние российско-белорусские газовые отношения, перипетии, так сказать. Вопрос, напомню, звучит сегодня так. Хотите ли вы, чтобы Россия и Белоруссия наконец стали одним государством? Николай Борода, наш постоянный слушатель, считает, что простым людям в России и Белоруссии и других частях раскромсанного на части Советского Союза нечего бояться единого государства, это господа в собственной шкуре не помещаются, каждый хочет побольше отхватить и ни с кем не поделиться. А Виктор лаконичен, я за соединение России и Белоруссии. Еще раз повторю, телефоны в Москве 96143, а также 8903-743-2801, это СМС-связь. 8 часов 11 минут московское время, в продолжении утреннего эфира очередной обзор свежих российских газет, и на сей раз моя коллега Лера Шабаева выделила эксклюзивную публикацию в газете
«Ведомости».
Прекрасно.
Редакционный комментарий. Актуальная тема. Олимпийская прокуратура. Олимпийское спокойствие в Сочи будет охранять Олимпийская прокуратура. О планах взять Олимпиаду под особый контроль Генпрокуратура сообщила после первого заседания межведомственной Олимпийской рабочей группы. Сама эта рабочая группа создана по поручению президента Путина, который сразу же после присуждения Сочи права принять Олимпиаду 2014 потребовал от подчиненных не допустить расхищения государственных средств, отпускаемых на подготовку события. Вот что будет делать Генпрокуратура в Сочи. Цитата. «Возьмет на особый контроль вопросы противодействия экстремизму, пресечения преступлений и иных правонарушений, повышения эффективности борьбы с ними, а также вопросы обеспечения бюджетного, земельного, природоохранного, градостроительного законодательства, законодательства о закупках продукции для государственных нужд». Конец цитаты. О своем особом внимании к Олимпиаде уже объявляли разные министерства, губернаторы, депутаты, счетная палата, представители государственного и частного бизнеса, общественности.
Еще бы такой лакомый пирог.
Безусловно. Пессимист увидит в этом желание поучаствовать в освоении значительных средств. Дмитрий, вы зрите в корень. Федеральная целевая программа развития Сочи до 2014 года стоит 313 миллиардов 900 миллионов рублей. Но это как-то мелко. Все-таки главное – осознание государственными чиновниками и простыми гражданами того, что шанс дается раз в жизни, и надо провести Олимпиаду так, чтобы комар носа не подточил. Это осознание омрачается, в свою очередь, осознанием недееспособности имеющихся институтов. Ведь президент не просто так просит чиновников не воровать в Сочи. Он исходит из того, что коррупция – системное явление. Но он верит, что если принять жесткие меры, то ее можно минимизировать в рамках отдельно взятого большого проекта. Однако граждане, судя по результатам свежего опроса компании «Башкирова и партнеры», все же опасаются неправильного расходования средств. Так считают 60% опрошенных, даже больше. Успешное проведение Олимпиады – это не только целевое расходование средств, отмечают ведомости. Необходимо, чтобы во время игр идеально работала вся инфраструктура, как спортивная, так и инженерная, государственная, сервисная, общественная и так далее. Значит, должны быть созданы и другие специальные институты для Олимпиады. Это должны быть новые структуры и новые люди. Олимпийская прокуратура, Олимпийская милиция и ГИБДД, Олимпийская налоговая инспекция, миграционная служба, Олимпийский суд, Олимпийские отраслевые министерства и контролирующие органы. У них не должно быть коррупционного прошлого. Неплохо бы еще на время игр избрать Олимпийскую думу и Совет Федерации. Тогда все пройдет цивилизованно, а воспоминания об этом рае, потерянным, естественно, после окончания игр, будут передаваться из уст в уста и из поколения в поколение. Конечно, крупные соревнования нигде невозможны без специальной организации охраны, но обычно считается, что имеющихся правоохранительных органов вполне достаточно. Отличается новая инициатива и от социалистических олимпиад Москва-80 и Пекин-2008. В бывшем Советском Союзе и нынешнем Китае дееспособность государственных институтов не подвергается сомнению, а дополнительный инфраструктурный эффект достигается за счет мобилизации граждан. По зову партии они могут еженедельно выходить на субботники или, например, сообща бросить плеваться. Больше всего система специнститутов похожа на организацию жизни в дачных поселках состоятельных россиян, где цивилизация существует и в гостиных, и в конвенциональных правилах общежития. Эта цивилизация требует забора и хорошей охраны. Почему-то при снятии забора и охраны не цивилизация распространяется на окружающие территории, а энтропия быстро побеждает цивилизацию, заключают ведомости.
Ну, вы заметили, Валерий, что говоря о грядущей Олимпиаде, мы не упоминаем спортивную сторону собственного строительства, скажем, каких-то объектов.
Безусловно.
Хай-тек, предположим, но все-таки Олимпиада, зимняя Олимпиада в субтропиках. Мы не говорим о подготовке российских олимпийцев.
В основном, да. В основном мы говорим совершенно о другом.
Увы. Это, конечно, наводит на определенные грустные мысли. Точнее, эти мысли у нас продолжают нас преследовать уже. Спасибо, Валерия. Сегодня российские газеты листала и анализировала Валерия Шабаева. В Москве 8:15. И далее на наших волнах коротко о некоторых последних событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси располагают доказательствами нарушения самолетами России воздушного пространства Грузии. В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. В Индонезии снова произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Американский космический корабль «Эндевор» стартовал в среду к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Знаменитые лондонские часы «Биг Бен» замолчат на несколько недель. Это необходимо для проведения ремонта механизма. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Ну а в 11 часов 7 минут на наших волнах программа «Час прессы». Ее тема – «Как формируется образ России за рубежом?». В обсуждении участвуют московские корреспонденты зарубежных средств массовой информации Борис Райт-Шустер и Йозеф Поздерка и российский журналист Дмитрий Бабич. Ведущий – Ефим Фиштейн. А теперь, как и было обещано, обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах. И начну с последних событий, а это крупные теннисные соревнования на американском континенте. В Монреале проходит мужской турнир серии «Мастерс», и здесь успеха добились два представителя России. Николай Давыденко, он выиграл у финна Ярко Ниеминена 6-3, 7-6, и Михаил Южный, он нанес поражение Станисласу Вавринке из Швейцарии 6-4, 6-4. Завершил выступление Марат Сафин. Он потерпел поражение от второй ракетки соревнований Рафаэля Надаля из Испании 6-7-0-6. Лучший теннисист мира, швейцарец Роджер Федерер, в непростой борьбе на двух тайбрейках выиграл у хорвата Иво Карловича. Ну а женский турнир на этой неделе тоже крупной первой категории проходит в Лос-Анджелесе. И вот некоторые результаты матчей с участием представительниц России. Мария Кириленко выиграла у француженки Марион Бартоли. Динара Сафина проиграла Катерине Бондаренко из Украины. Елена Дементьева нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой. Анастасия Родионова уступила Мари Сантанджело из Италии. Ярослава Шведова потерпела поражение от Шуайпень из Китая. Вот совсем недавно завершился поединок Марии Шараповой и Елене Данилиду. Шарапова выиграла 7-6, 6-1. Теперь о футболе. Вчера прошли матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России. ЦСКА выиграли у «Химок» 2-0. «Спартак» в Нальчике взял верх дополнительное время над «Рубином» 3-2. «Ростов» уступила «Томи» 0-1. «Кубань» также дома проиграла Екатеринбургскому «Уралу», точнее «Уралу» из Свердловской области в дополнительное время 2-3. «Сатурн» выиграл у красноярского «Металлурга» 2-1. «Амкар» нанес поражение «Тереку» 3-1. «КамАЗ» проиграл «Москве» 0-1. Ну а «Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл, мягко говоря, у «Динамо» со счетом 9-3. В четвертьфиналах встретятся ЦСКА, «Спартак», «Нальчик», «Зенит», «Томь», «Сатурн», «Урал» и «Амкар», «Москва». Пока это вся спортивная информация. Ну и на очереди информация уже экономического характера.
Объем выданных частным лицам в России банковских кредитов на приобретение жилья увеличился во втором квартале 2007 года на 41% и составил к 1 июля почти 242 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. 84% всей суммы пришлось на долю ипотечных кредитов. Во втором квартале их объем увеличился на 46%. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, купила еще примерно 9% акций ОГК-3, одной из шести созданных в рамках реформы российской электроэнергетики межрегиональных генерирующих компаний. Она объединяет шесть крупных тепловых электростанций в европейской части России, в Сибири и на Урале. Объем сделки составил в пересчете более 600 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, доля «Норильского никеля» в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Объем импорта в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле, по предварительным данным, увеличился почти на 50% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 85 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Больше других увеличились за это время поставки трикотажа и обуви, алкогольной и безалкогольной продукции, а также овощей и фруктов. В январе-июле этого года в России было продано легковых автомобилей зарубежных марок на 70% больше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, всего более 860 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, почти 100 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor 97 7 тысяч и японской Toyota 86 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 7 месяцев года было продано 55 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan 37 тысяч и на третьем Chevrolet Lanos 31 тысяча.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, а вот информация Центробанка России. Доллар сегодня стоит 25 рублей 48 копеек, а за евро дают 34 рубля 99 копеек. В завершении очередного отрезка утренней программы «Время свободы» – калейдоскоп американских событий.
Американская экономика сильна, ее фундамент надежен, убеждает американцев президент Буш. Нью-Йорк оказался бессилен перед ливнем. Спасатели пытаются добраться до шестерых шахтеров. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш заявляет, что низкие налоги являются залогом преуспевания американской экономики, и он намерен сделать все, чтобы не допустить их подъема. В среду президент счел необходимым успокоить американцев, встревоженных падением акций на фондовых биржах и усугубляющимися проблемами на рынке ипотечного кредитования. Слово Алану Давыдову.
После недавнего потрясения на Уолл-стрите Джордж Буш пытается успокоить американцев. Президент утверждает, что пошатнувшаяся уверенность инвесторов скоро вернется и советует им полагаться на американскую экономику, которая стоит на прочном базисе. «Я не экономист, но надеюсь, что рынок, если он функционирует нормально, будет способен обеспечить мягкую посадку». С таким мнением Джордж Буш выступил после совещания со своими экономическими советниками в Министерстве финансов. На совещании, в частности, обсуждалась обеспокоенность инвесторов углублением спада на рынке жилья и возможным усугублением кредитной проблемы. Заявив, что у демократов в Конгрессе разыгрался аппетит на увеличение расходных статей в федеральном бюджете, Буш предостерег законодателей от любых шагов, ведущих к росту федеральных расходов, равно как и к повышению налогов, которые, по его словам, в первую очередь снизит благосостояние американских семей и активность малого бизнеса. «Я осознаю, что демократы контролируют Конгресс и соответственно бюджет страны. Но у меня есть инструмент под названием вето, а также голоса в Конгрессе, препятствующие его преодолению. Я буду использовать вето с целью сохранения низких налогов и удержания федеральных расходов под контролем». Комментарии президента об экономике и налогах прозвучали на следующий день после того, как Федеральная резервная система заявила, что экономическая перспектива выглядит не настолько тревожно, чтобы снижать учетную ставку. Руководство ФРС, выполняющее функции Центробанка, заявляет, что сохранит краткосрочную ставку на уровне 5,25% и снизит ее лишь в случае ухудшения экономической ситуации в предстоящие недели и месяцы. Если в первом квартале текущего года рост американской экономики существенно замедлился, то второй квартал принес лучший за последний год показатель экономического роста – 3,4%. Уровень безработицы по стране остается низким в историческом контексте. Обнадеживающими экономисты считают и инфляционные показатели, за исключением недавнего повышения цен на энергоносители и продукты питания.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду нью-йоркцы, к своему большому изумлению, обнаружили, что город, который они гордо называют столицей мира, может стать заложником проливного дождя. Ожесточенного ливня, излившегося на Нью-Йорк в течение двух ранних утренних часов в среду, оказалось достаточно для того, чтобы вывести из строя на полдня городское метро, превратить в озера несколько улиц и, главное, потрясти веру горожан в свой город. Мой коллега Ян Рунов испытал массу чувств, добираясь до работы в среду больше 4 часов.
Мой путь на метро от дома в Южном Бруклине до нашей студии в Нижнем Манхэттене обычно занимает 45 минут. В 8 утра подхожу к метро. Там толпа. Объявление. Поезда ходят только до следующей станции. Говорят, на следующей остановке можно пересесть на автобус-экспресс. Доезжаю до следующей станции. Пробегаю несколько кварталов до остановки автобуса-экспресса Бруклин-Манхэттен. На остановке опять толпа. Ждем автобуса минут 20. А он, набитый до отказа, проходит мимо. Еще через 20 минут другой автобус делает то же самое. Тогда я бегу к местному автобусу, еле втискиваюсь и доезжаю до другой линии метро. Машинист объявляет, поезд дальше не пойдет. Возмущаясь, пассажиры выходят. Через минут 15 приходит другой поезд. На нем удалось добраться ближе к Манхэттену. Вышел на платформу, думал идти пешком через Бруклинский мост. Но тут пустили поезд на Манхэттен. И я доехал до места, потратив на дорогу около 4 часов. Мэр Блумберг признал, что система общественного транспорта Нью-Йорка слишком зависит от погодных условий. Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер сказал: «Причина каскада проблем с городским транспортом – неспособность дренажной системы справиться почти с 8 сантиметрами осадков, выпавших на Нью-Йорк в течение только одного часа. А дренажная система сконструирована в расчете на абсорбцию не более 4 сантиметров дождевых осадков». Глава транспортного управления города Ли Сэндлер сказал, что гроза с проливным дождем застала систему врасплох. «Интенсивность и время шторма оказались неожиданностью, поскольку метеослужба нас не предупредила о приближающейся стихии. Огромное количество осадков перегрузило систему насосов и стока, превысив возможности приема воды». Вот как прокомментировала ситуацию научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Хоуп Коэн. «Это был не просто нормальный летний дождь. Это был ливень редкой интенсивности. А после того, как дождь прекратился и насосы стали откачивать воду, путевые обходчики должны проверить всю систему сигнализации. Такая проверка идет в основном по старинке, вручную. Время изменилось, климат изменился. Нужно приспособить инфраструктуру к новым условиям жизни. Это так же, как с обваливающимися мостами». Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Нью-Йорке вновь пройдут ливневые дожди. Значит, опять добраться до работы смогут не все.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Да, действительно, в конце часа слушайте продолжение программы «Сегодня в Америке». Ну, а наш последующий регламент таков. В начале, как всегда, откроют час выпуск новостей, вслед за которым слушайте программу «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков рядом со мной в студии. Приветствую вас, коллега.
Здравствуйте, Дмитрий. Наверное, хотите узнать, что будет в программе
«Свобода в 9». Да, наверное, точно. Особенно слушатели это хотят узнать.
Итак, первая тема программы, тема автомобильная. В России в субботу, 11 августа, вступают в силу поправки в несколько законодательных актов. В частности, ужесточаются наказания за нарушение правил дорожного движения. Ужесточаются достаточно серьезно, штрафы повышаются в несколько раз. Вот мы беседуем с экспертом, изменит ли ситуацию на российских дорогах это повышение штрафов. Кроме того, в программе будет интервью с эсперантистом и московская тема. Она сегодня тоже автомобильная. Столица и автомобильные пробки. Новые решения, как избавить российскую столицу от автомобильных заторов.
Спасибо. Слушайте программу «Свобода в 9». Михаил, мы с вами пересечемся в спортивном выпуске этой программы. А мы продолжаем принимать на протяжении последующих, наверное, минут 15-20 сообщения от наших слушателей с ответами на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством. Валентина за соединение Белоруссии и России. Чего боятся наши чиновники? Порядку в Беларуси россиянам следует только позавидовать. Напишите, продолжаем принимать сообщения. Телефоны в Москве 96143 и 8-903-743-2801.
Радио «Свобода». Новости.
Сахалинская областная дума утвердила Александра Хорошавина в должности главы региона. Кандидатура Хорошавина была представлена президентом России Владимиром Путиным. Прежний губернатор Иван Малахов был освобожден от должности. В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. Они были похищены 2 месяца назад на юге страны. Сообщается, что состояние здоровья освобожденных людей удовлетворительное. Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». На руководителя «Руснефти» Михаила Гуцериева заведено уголовное дело. В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Генпрокуратура расследует дело о контрабанде. В Москве совершено очередное нападение на выходца с Кавказа. Группа подростков напала на уроженца Дагестана в Измайловском парке. В Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа 2 российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Об этом заявил в среду глава МИД Грузии Гела Бежиушвили. Александр Баркашов приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Суд подмосковного города Серебряные пруды признал бывшего лидера профашистской организации РНЕ и 3 его соратников виновными в применении насилия в отношении представителя власти. Президент Пакистана Первес Мушарраф может ввести в стране чрезвычайное положение, сообщил в среду пакистанский министр информации Тарик Азиз. Среди причин такого решения называются ухудшение обстановки в приграничных с Афганистаном районах страны и активизация исламских экстремистов. Ирак призвал соседние страны помочь перекрыть поток экстремистов и оружия, направляющегося на его территорию. В Польшу отправлен в отставку один из ближайших сотрудников президента, министр внутренних дел Януш Качмарик.
А вот что сообщают синоптики. Сейчас в российской столице плюс 13, ясно, ветер восточный, северо-восточный 3 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 82%, конечно же, процента. Днем ожидается потепление до 23 градусов. Дождя вроде как быть не должно. Что касается выходных, то ожидается переменная облачность, но будет достаточно тепло, до плюс 28. А теперь еще один взгляд на российско-белорусские отношения. Резонирует ли белорусско-российский газовый конфликт на простых обывателях? Отражается ли он на россиянах, которые в массе своей симпатии относятся к Белоруссии и к белорусскому руководству? А также на белорусах, которые правду о газовой войне получают в основном из официальных источников. На эти вопросы корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней попросил ответить эксперта в энергетических проблемах, политолога Валентина Мацкевича, который, к тому же, много лет проработал в Министерстве энергетики Белоруссии.
Безусловно, когда слышишь российские передачи и белорусские, честно говоря, как бы это ни, меня не восприняли отрицательно, я радуюсь этому. Я радуюсь, что простые белорусские граждане, простые пенсионеры повышают свою национальную сведомость по-белорусски. Это как раз является большей гарантией того, что мы лучше сможем сохранить свою независимость и отстаивать ее. Поэтому это очень положительный эффект, и Лукашенко в этом отношении работает в положительном смысле. Как бы это так ни звучало, но именно таким путем, может быть, путем отрицания, но именно таким путем получается образование народа. Но что касается русских, то, может быть, они поймут, единственное, что им сейчас симпатичен Лукашенко, но они наконец поймут, что белорусы – это абсолютную противоположность по характеру и по всем остальным качествам русскому человеку. Это совершенно другой народ, совершенно другая нация. Если это до них дойдет через вот эти все кризисы, это вот является как раз проявлением вот этого, ну, таким вот каверзным способом.
На фоне этих конфликтов, каким вы видите будущее так называемого союзного государства?
Несколько лет назад говорили уже о том, что союзный договор в связи с вот позицией такими взаимоотношениями, что он уже лежит мертвый. Я не считаю, что ситуация каким-то образом изменилась. Я думаю, что она изменилась здесь только в том смысле, что я не знаю те требования, которые формулируются в период обсуждения выхода из кризиса и платежей за газ во время посещений чиновниками. Я думаю, что основной из вопросов там, так как кризис создан Россией, можно считать «Газпром» как проводником позиции правительства и президента России, я так понимаю, что речь идет именно о реанимации и ультиматуме о том, чтобы эти документы снова были возвращены на стол и рассматривались. Вот это вызывает очень сильное у меня беспокойность. И одно скажу, что не думаю, что каким-то образом эта цель может быть достигнута. Несмотря на всю тяжесть положения, несмотря на ту яму, в которую мы оказались, но яму оказались благодаря именно политике прежней России, которая поддерживала Лукашенко во всех его диктаторских отношениях. Это Россия создала, мы считаем, Лукашенко. Это Россия поддержала его, и этой поддержкой он полностью воспользовался более чем на 100%.
Такова точка зрения эксперта в энергетических проблемах, политолога Валентина Мацкевича, который ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея. А вот что думают о российских-белорусских отношениях жителей Ульяновска, которых опросил наш коллега Сергей Гогин.
Да, хотел бы. Да, потому что мы родственный народ испокон веков. И все у нас было все время общее. До последнего времени вот начали дележ с газа. И отсюда обострения пошли. А так, это было одно государство. И много русских там, здесь в России много белорусов, военных много осталось там. Вопрос решается давно уже, чтобы объединиться. но никак не поделят, видимо, посты. Лукашенко, конечно, не хочет терять свой пост президента Беларуси, а здесь наверняка рассчитывать ему сложно. А так делить, собственно говоря, нечего.
Конечно, хотел бы. Все время жили вместе, пока я себя помню. Хотелось бы опять, чтобы так было.
Ну, конечно. На НАТО бы наехали получше. Ну, то есть и защиты, и ракеты бы там разместили где-нибудь.
Нет, нет такой симпатии.
Симпатии к кому?
Беларуси. Ну, раньше жили вместе, а сейчас пошло разногласие. Они хотят жить отдельным государством, мы своим государством. Все зависит, наверное, все равно от правительства, с той стороны.
Да, ну потому что они близкие народы друг к другу. Всегда исторически были всегда вместе. Психологически всегда настроены за объединение. Всегда можно согласовать, это зависит только от политической воли лидеров и все.
Считает, это будет великое счастье. А я там много раз была.
Но вам же никто не мешает туда ездить.
Ну, знаете, мы привыкли к тому, что это все наше. Наша родная земля. Одно единое целое.
Да уже было это все уже прошедший этап. Советский Союз был тоже неплохо, но это было тоталитарное государство. Смотрите, народ намного лучше стал жить сейчас. Мы будем дружить просто в Беларуси. Но во всяком случае, если такое случится, то как бы и не беда. Мы поживем вместе.
Очень хочу. Мы славяне, и у меня много там и друзей. И мы по старинке думаем, что население Беларуси, население России едино. Остается родственные чувства.
Безусловно. Это одна нация, я считаю. Вместе много прожили партизаны и воевали все время за независимость. Вместе. Они хотят столкнуть два народа. Ну, Америка, мне кажется, больше всего нам вредит.
Мне все равно. Мы независимы, мы вроде ими. Как сложится государство, так и будем жить.
Да, чем больше государств, тем лучше.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Хотели бы вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наша слушательница Лидия желает объединения России и Белоруссии. На основе развития пути экономики Белоруссии, при которой Лукашенко не позволил созданное народом достояние растаскать по карманам толстосумов, обеспечил народу социальную справедливость, за что обрел гнев и ненависть мировой буржуазии. Объединение России и Белоруссии было бы эффективным, если бы власть находилась в руках демократического парламента или во главе стоял президент-демократ, а не диктатор, как сейчас, как Александр Лукашенко. Подпись Савельева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 8:39, и настал черед панорамы культурных событий.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий получит звание почетного профессора Петербургской консерватории. Это произойдет в октябре 2007 года во время 7-го фестиваля «Международная неделя консерваторий», который будет посвящен 145-летию Петербургской консерватории и 125-летию со дня рождения Игоря Стравинского. На площади перед Линкольн-центром в Нью-Йорке начался фестиваль «Lincoln Center Out of Doors». На открытой эстраде, а также в соседнем Дамрош-парке и рядом с Нью-Йорк-стейт-театром до конца августа с бесплатными концертами выступят артисты самых разнообразных жанров. От кукольного театра до классического балета, от джаза до кантри. Среди участников выдающиеся исполнители. Компания Пола Тейлора, джаз-квартет Дэйва Брубика, танц-модерн под управлением Триши Браун, балет Лайлы Вашингтон, Мик Малани со своей группой, Винс Джордана с друзьями и ансамбль «Les Yeux Noirs» с калейдоскопом цыганских, клезмерских, ирландских мелодий и песен старого Нью-Йорка. Французская полиция обнаружила один рисунок и две картины кисти Пабло Пикассо, которые были похищены в феврале из квартиры его внучки Дианы Видмайер Пикассо в Париже. Два портрета дочери художника и его второй жены Жаклин Роке и рисунок Мари Терез в 21 год были оценены в 50 миллионов евро. Произведения считались слишком известными, чтобы их можно было продать. Московское издательство «Аграф» выпустило книгу Олега Хафизова «Дикий американец. Авантюрный роман о графе Федоре Толстом». Герой книги – двоюродный дядя Льва Толстого, описанный им в повести «Два гусара» – картежник, заядлый дуэлянт и герой светских гостиных. Отправившись в первое русское кругосветное путешествие под командованием адмирала Крузенштерна, Федор Толстой за вызывающее поведение на корабле был высажен на Оливудских островах, за что получил свое прозвище «Американец». Толстой «Американец» упоминается также у Пушкина и в «Грибоедовском горе от ума». В Аляску сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. В Петербурге от перитонита скончался аккордеонист и лидер группы «Вермичелли Оркестра» Сергей Щураков, ему было 47 лет. Щураков родился в 60-м году в Ленинграде, учился в музыкальной школе и музыкальном училище имени Мусоргского. Работал в различных оркестрах, в Ленконцерте, преподавал, был концертмейстером. Известность Щуракову принесло активное участие в группе «Аквариум» и других проектах Бориса Гребенщикова, а также в перформансах поп-механики Сергея Курехина.
С панорамой культурных событий, которые представил Иван Толстой, и связан с наш следующий сюжет. В Московском музее и общественном центре имени Андрея Сахарова открывается фотовыставка корреспондента журнала «Русский репортер» Юлии Вишневецкой «Соседняя планета». Так автор назвала «Кавказ», на котором много работала. Свое видение Кавказа предлагают участники фестиваля кавказского кино, который также открывается в Сахаровском центре. Покажут фильмы чеченских, армянских и грузинских кинематографистов. С анонсом Любовь Чижова.
Выставка «Соседняя планета» — это более 200 фотографий Юлии Вишневецкой, которые она сделала во время работы на Кавказе. На одной стене зала снимки из Грузии, на другой — из Чечни. Автор пытается показать различия жизни по разные стороны Кавказского хребта — в теплой и веселой Грузии и холодной и растерянной Чечне, говорит сотрудница Сахаровского центра Галина Воробьева.
Это идея автора Юлия Вишневецкая, корреспондент журнала «Русский репортер». Когда она ездила по Кавказу, ей представилось, что возникает чувство как будто контакта с инопланетным, с чем-то. Кавказ — это как бы какая-то другая планета. Построена так выставка, что снимки повешены на противоположных стенах зала. По одну сторону веселая Грузия, и по другой сторону неуютная и холодная Чечня. И счастливые, и несчастные миры. Отдельные фотографии и из того, и из другого очень интересные. Есть такие вот здесь фотографии бытовые, как правило. Ну, например, такой аксакал беседует с молодыми какими-то людьми. Есть просто видовые, очень интересные. Туман такой в горах. Люди идут по горной дороге.
Тему Кавказа подхватывает фестиваль кавказского кино, который также открывается в Сахаровском центре. Здесь будут представлены грузинские короткометражки, в числе авторов которых Атар и Асилиани, российско-армянско-грузинский фильм «Маяк», в котором снялась Софико Чаурели, чеченский фильм «Плачущее солнце» о беженцах и другие работы, продолжает Галина Воробьева.
«История людей на войне и в мире» — это документальный фильм Вардана Оганесяна «Армения». Участник Московского международного кинофестиваля и приз кинофестиваля в Нью-Йорке. Он имеет 2006 года. Это фильм о Карабахской войне. Он работал журналистом и снимал фронтовые репортажи для зарубежных агентств. Фильм — это как бы очередной такой творческий проект его. «Маяк», например, «Мария Саакян, Россия». О девочке, которая родилась и выросла в маленькой кавказской деревне, уехала искать счастье в Москву.
Фильмы и фотографии о Кавказе и его жителях можно будет смотреть в музее имени Сахарова с 8 по 26 августа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 8 часов 45 минут. Далее заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Генпрокуратура расследует дело о контрабанде. Президент Пакистана Первес Мушарраф может ввести в стране чрезвычайное положение. Ирак призвал соседние страны помочь перекрыть поток экстремистов и оружия, направляющегося на его территорию. Американский космический корабль «Эндевр» стартовал в среду к МКС с космодрома на мысе Канаверал. В Индонезии снова произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Слушайте новости на Радио Свобода. Вначале.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Слушайте новости на Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Я думаю, что вы правильно меня поняли. А теперь на наших волнах рубрика «Обзор региональной прессы», которую сегодня подготовила корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовские школьники пострадали из-за подковерных игр чиновников. С таким подзаголовком вышла статья в газете «Зеркало». 30 отличников из школ Саратова не поступили в московские вузы. В результате пересмотра итогов единого государственного экзамена им занизили баллы на 20-30 пунктов. За права своих учеников решил бороться лишь директор физико-технического лицея номер 1 Гарри Татарков. Выяснилось, что повторная проверка была инициирована рекомендательным письмом, направленным в Саратов из Москвы. Местные чиновники Министерства образования восприняли его как прямое указание. Была создана апелляционная комиссия, оценки отличникам снизили. Доказывать свою правоту выпускникам школ пришлось через прокуратуру. Школьникам восстановили незаслуженно заниженные баллы. Прокуратура на днях внесла представление о наказании сотрудников областного министерства образования. Вот только вступительные экзамены в вузах давно закончились. Говорит редактор газеты «Зеркало» Марина Гагина.
Ситуация с занижением баллов по единому госэкзамену саратовским отличникам получила в нашем городе большой резонанс, и поэтому мы сочли необходимым продолжить эту тему, чтобы еще раз поднять те проблемы, которые могут быть связаны с этим, и в надежде на то, что как-то законодатели учтут те нюансы, которые всплывают в ходе этого эксперимента.
Газета «Богатей» вынесла на первую полосу статью под названием «Управляемый жилищный кошмар». Жители Октябрьского района вышли на митинг протеста против нового жилищного кодекса и создаваемых сверху управляющих компаний. По словам митингующих, собранные из жильцов деньги на технический уход и капитальный ремонт домов бесследно исчезают в недрах управляющих компаний. При этом администрация всех уровней любыми способами препятствует созданию товариществ собственников жилья по инициативе самих жильцов. На митинге выступила руководитель ТСЖ «Кавказ» из заводского района. Законность этого общественного образования и его право на самостоятельную без чиновников жизнь пришлось отстаивать в суде. Жильцы все-таки выиграли процесс, доказав, что даже в условиях безвластия, коррумпированности чиновников можно одерживать значительные победы на жилкомхозовском фронте, пишет газета «Богатей». Под Саратовом прошел фестиваль авторской песни, который со временем может оспорить лавры Грушинского, сообщает еженедельник «Саратовский взгляд». Его название взято из культовой песни легендарного поэта и композитора Александра Башлачева «Время колокольчиков». Стилизованная под советскую кухню сцена отсылала зрителей к далекому 68-му году. Именно тогда под Саратовом прошел первый официально разрешенный властями фестиваль. «Время колокольчиков» возвращается. Об этом рассказала читателям газета «Взгляд». Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
8:49 московское время. На финишном отрезке утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», как и было заявлено несколько минут назад, вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытках спасти шахтеров, которые 3 дня назад оказались отрезанными под землей в результате обвала шахты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первые голосования за кандидатов в президенты могут начаться почти за год до президентских выборов. Республиканская партия Южной Каролины намерена перенести первичные выборы, на которых будет утвержден кандидат в президенты от партии, на декабрь. Если это произойдет, Нью-Гэмпшир и Айова должны будут передвинуть свои выборы на еще более ранний срок, чтобы выполнить требования своих конституций о проведении первичных выборов первыми в стране. В последнее время многие крупные штаты пытаются переместиться из середины и хвоста к началу очереди на проведение первичных выборов, говоря, что их позднее голосование превратилось в формальность, поскольку к тому времени партийные кандидаты в президенты уже, по сути, утверждены. Но, как предупреждают политологи, если штаты будут продолжать пытаться обогнать друг друга в проведении первичных президентских выборов, то президентская кампания вкупе с другими выборами превратится в перманентное мероприятие. Подавляющее большинство американских потребителей готово к бойкоту китайских товаров. Согласно опросу общественного мнения, 63% американцев готовы сегодня отказаться от покупки китайского импорта до тех пор, пока Пекин не обеспечит соблюдение стандартов безопасности. И еще большее число, 82%, крайне встревожены тем, что китайский продуктовый импорт может быть опасен для здоровья. Многочисленные сообщения о том, что китайские товары от зубной пасты до кошачьих консервов и детских игрушек могут содержать вредные для людей и животных ингредиенты, не остались незамеченными американцами. Пострадают ли в результате этих настроений китайские экспортеры или для западного потребителя все-таки главная дешевизна, не берется предсказать никто. В среду спасательные группы, вооруженные мощным буровым оборудованием, пытались прорваться сквозь завал к 6 шахтерам, которые были отрезаны от мира 3 дня назад в результате обвала на угольной шахте, причина которого все еще не выяснена. Авария на шахте в Юте произошла в понедельник, о судьбе шахтеров ничего пока не известно, и это вызывает крайне эмоциональную реакцию в небольшом шахтерском городке. Слово Владимиру Морозову.
Одновременно со спасательной командой, которая роет тоннель, к пострадавшим пытаются пробиться с поверхности земли, для чего бурят 2 скважины. С их помощью надеются установить связь с заваленными и подать к ним свежий воздух. По скважине диаметром 23 сантиметра рассчитывают доставить под землю воду и пищу, если к этому моменту люди еще будут живы. На это надеется шахтер-пенсионер Виктор Потейко. Если они оказались за точкой обвала, и у них достаточно воздуха, тогда слава богу. У них могли остаться бутерброды и вода. Владелец шахты Роберт Мерри встретился с семьями оказавшихся в завале шахтеров. Сестра одного из них, Мария Буэностро, заявила, что Мерри рассердили задаваемые ему вопросы, он прервал разговор и ушел. Сам Мерри сказал репортерам, что члены семей благодарили его за усилия по спасению их близких. Он, однако, признал, что эти усилия не всегда приносят желаемый результат. К сожалению, продолжаются подвижки земли. Туннель, который прорыли спасатели, завалило. Приходится начинать сначала. Серьезный конфликт возник между владельцем шахты и учеными. Он ссылается на свой немалый опыт и утверждает, что причиной обвала стало землетрясение. Но сотрудник Национального информационного центра по землетрясениям Джеймс Дьюи заявил следующее. Сейсмические волны, зарегистрированные в районе шахты, являются результатом подземного обвала, и этот обвал не был вызван землетрясением. Представитель Федерального управления по безопасности шахт Ричард Сиклер отказался стать посредником в споре. «Я здесь не для того, чтобы вступать в дискуссию. Моя задача – сделать все возможное для спасения шахтеров». После этого Управление безопасности займется расследованием того, что делали горняки под землей рано утром в понедельник, и не могли ли их действия вызвать обвал. Некоторые эксперты обвиняют владельца шахты в том, что по его распоряжению рабочие начали подрубать массивную колонну угля, которая поддерживала свод шахты.
Рассказывал Владимир Морозов. Молитва шахтера. Поет Эрон Уотсон. Deep in the mountain of Harlan County, employed by the Cumberland Coal Company. Well, the pay is short and the days are long, but our labor union laws are coming on strong. So I drink this whiskey for my throat, wear my hard hat and weathered coat. Early every morning I stand in line, waiting to work another Kentucky coal mine. We enter the shaft around 5:30 with 2 dozen hands, cold, calloused, and dirty. We'll dig through a million tons of rock and clay, and we'll still be digging at the end of the day. Down on our knees, we confess our sins. Pray that the roof above don't cave in. Bless our hearts and save our souls. And the air we breathe down in the devil's hole.
Just last week when the ceiling fell, the explosion trapped us in the depths of hell. The weight of the earth took poor Tucker's life, leaving behind a hungry baby and wife.
Hey, dug out with our shovels and picks. Soon enough the black lung disease will make us all sick. So bless our hearts and save our souls. And the air we breathe down in the devil's hole. Work in the mountains of eastern Kentucky. I know if I leave Harlan alive, I'll be more than lucky. Wish I could go to Texas and plant some cotton seed. But moving takes money, and I've got 3 mouths to feed. So I drink this whiskey for my throat. Wear my hard hat and weather coat. Early every morning I stand in line, waiting to work. Another Kentucky coal mine.
Это последние аккорды утренней программы «Время свободы». Последние 2 часа в прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание и активность, и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио.